перед тем, как мы откроем наше основное местописание, хотел бы немножко напомнить то, о чем мы в прошлый раз говорили. Кто для себя вот запомнил, какая была тема или какая была главная мысль прошлой проповеди или прошлого служения о Гедеоне? А что такое было особенное в Гедеоне? Почему мы о нем говорили? Да? Недоволен он был чем? Жизнью? Почему это хорошо было? Почему вот это вот недовольство или неудовлетворенность это было чем-то хорошим? Потому что часто мы наоборот говорим, о, вот он недоволен всем, вот он такой вечно недовольный, вечно ворчит, вечно там бурчит. Почему Бог выбрал вот этого недовольного Гедеона? Почему? Кто помнит? Когда человек недоволен, значит, он не безразличен. А помните слова, которые Бог сказал через ангела Гедеону? Господь с тобою, муж сильный, а еще дальше он сказал, иди с этой силой твоею, и ты поразишь филистимлян, как одного человека. Да? То есть ты спасешь да, Израиля от руки. Заметьте, да, церковь, мы можем, и, ну, как бы эта истина, она работает во всех сферах. До тех пор, пока мы всем удовлетворены в своей жизни, мы никогда ни к чему новому не придем. Что происходит в жизни ученого или в жизни какого-то открывателя? Что его толкает каким-то открытием, каким-то опытом? Что его толкает? Неудовлетворенность. Его толкает несогласие. Все говорят, да уже все открыто. Уже вся таблица Менделеева известна, уже все физические законы, уже все объяснено. А есть ученые, которые уже вот атом, это самая мельчайшая там, ну, как бы величина, уже там пошли уже и вглубь атома копаться, уже и туда и людей толкает неудовлетворенность. Бог заложил в каждого из нас, ну, в здоровом смысле неудовлетворенность. Во-первых, неудовлетворенность в плане поиска Бога, в поиска истины. Во-вторых, неудовлетворенность, когда мы видим какие-то обстоятельства в нашей жизни, которые мы точно знаем, что это не является волей Божией, и мы начинаем искать волю Божию. Мы начинаем спрашивать Бога, Господь, где ты? Почему? И Гедеон, почему вот он, помните, мы говорили, почему он ангелу на его приветствие, когда ангел ему сказал, Господь с тобой, муж сильный. Почему он не сказал, о, слава Богу, Господь, спасибо тебе, что ты меня любишь, спасибо тебе за то, что ты сказал, что я муж сильный. А он ему начал сразу вагон и маленькую тележку, то есть как бы своих жалоб, говорит, если бы Господь был с нами, да, если бы Бог был с нами, то нас бы не постигло это бедствие. Где Бог, о котором говорили отцы наши, который из Египта вывел нас, который являл чудеса? То есть он задавал правильные вопросы. Он знал, что Бог раньше делал, и он не был согласен с тем, что в своей жизни он этого не видел. В своем поколении, да, вот за всю, ну, как бы всю свою жизнь он не видел этих Божьих чудес. И он спрашивал у Бога, «Господь, где ты?» Бог хочет, чтобы в нашем сердце была вот эта неудовлетворенность, вот эта жажда по Богу. Потому что после этого, после того, как Гедеон вроде как бы начал Богу жаловаться, начал на Бога своего рода роптать, ангел ему сказал, иди с этой силой твоей. Это была сила Гедеона. Когда мы не согласны с обстоятельствами нашей жизни, это сила, которая нас может повести дальше. Это сила, которая поможет нас не только увидеть, почему эти обстоятельства в нашей жизни, но и как эти обстоятельства преодолеть. Бог не только ответил Гедеону, почему. Весь народ израильский, он знал, почему их это постигло. Перед тем, как ангел пришел к Гедеону, написано, что пророк Божий, он пришел к народу, и он обличил, что вас это постигло, потому что вы поклоняетесь кому? Валу. Поклоняйтесь идолам. Не только там Валу, там и Астарте, и кому только не поклонялись. То есть кому можно было, всем поклонялись. Да? Но знаете, знание, да? Все видели, что есть проблема. Да? Но один Гедеон, он выделялся среди всего народа. Выделялся тем, что он, наверное, больше всех был не согласен. Да? Больше всех как бы его это возмущало. И Бог хочет, чтобы в нашем сердце, церковь, в вашем и моем сердце родилось это несогласие. Вы согласны с тем, что вот происходит как бы в нашей стране? Да? Вас все устраивает, вам все нравится. Вам нравится то, что люди вокруг нас погибают каждый день. Да? Вам нравится то, что люди спиваются у нас, что наркомания, по СПИДу мы там мы бьем все рекорды, то есть в Олимпиады не выиграем, но вот по СПИДу мы там на первых местах, как бы по всем статистикам, по другим болезням. То есть мы как бы впереди всего, но только почему-то в таких вот каких-то негативных видах соревнования. Да. Церковь, вы согласны с этим? Нет. Я тоже не согласен. Давайте будем как Гедеон. Спрашивать: Господь, где ты? Господь, как ты хочешь меня использовать? Бог нуждается, церковь, в вас, Бог нуждается во мне. Бог говорит: Господь с тобою, муж сильный, жена сильная. Бог с вами, церковь, и с вами, и со мной. Но знаете, что мы делаем с нашей силой, что мы делаем с нашим несогласием? Мы можем быть просто вот тихо несогласны, да? Просто несогласны, сидеть там, спрятаться в свою семью, в свою работу, да, как Гедеон выколачивал, то есть у него был свой там бункер, там, где он молотил пшеницу, да? И другие тоже, они были несогласны, но каждый выживал кто как мог. Мы можем выживать, а можем вместе с тем искать: Господь, как ты хочешь нас использовать? И я хотел бы вместе с вами, мы сегодня перейдем плавно от Ветхого Завета к Новому Завету. Хотел бы вместе с вами посмотреть одну интересную историю об одной личности. Это книга Судей, 13 глава. Книга Судей, 13 глава. Народ израильский, да, он постоянно, и я думаю, что это проходит своего рода каждая нация, и это выбор каждого народа, каждой нации, каждого человека. Народ израильский снова и снова у них как бы наступали на одни и те же грабли. Только они начинали приближаться к Богу, там какое-то время, вроде все нормально, все устаканивалось, то есть всех врагов побеждали, то есть как бы приходил мир. И тут же, буквально там спустя 10 лет, 20 лет, 40 лет, они опять снова начинали поклоняться идолам, начинали поклоняться Ваалу, там, Астартам и другим различным богам, и снова их порабощали. Снова они как бы не только духовно уходили в грех, не только духовно становились рабами, они физически. То есть Бог всегда, церковь, вы со мной? Бог всегда, если мы... Все, что происходит в нашей физической жизни, оно вначале, да, происходит в нашей духовной жизни. Вначале грех, он всегда где? Где сначала грех? Внутри. Помните, что Бог сказал Каину? Где лежал грех? У двери чего? Сердца. Не у двери дома, да? Не просто там где-то стоял в уголке в его комнате. У дверей сердца. Вначале грех в сердце, но впоследствии этот грех проявляется в обстоятельствах нашей жизни. И мы потом пеняем, помните, мы говорили, да, про Валаама, мы потом пеняем на ослицу, да, на обстоятельства, и жалуемся Богу. А Бог говорит: не пеняй на ослицу, не пеняй на обстоятельства. Все, ну, как бы имеет свои причины. Сначала был грех, потом приходят обстоятельства. И давайте мы посмотрим на одну личность, на одну историю. Она очень важна для нас сегодня. Книга Судей, 13 глава с 1 стиха. Все нашли, да, церковь? 13 глава. «Сыны Израилевы продолжали делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рожала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: вот ты неплодна и не рожаешь, но зачнешь и родишь сына. И так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Мы все практически слышали об этом человеке, мы все практически знаем эту личность. У нас в Киеве даже в центре есть фонтан, правда, там он очень так вот мелковато выглядит, и Самсон, и лев, которого он как бы пасть раздирает. Но знаете, это очень интересная личность, и на его примере очень много чему можно поучиться. И давайте еще мы пропустим середину этой главы, прочитаем последние два стиха, 24 и 25 стих. Тут говорится: «И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом». Знаете, первая истина, на которую хотел бы обратить ваше внимание, и на которую обратил мое внимание Бог, то, что Он избирает часто немощное, незначащее, чтобы посрамить сильное. Кого Бог избрал в этой истории? Кого Бог избрал в этой ситуации, чтобы родился очередной судья в Израиле? Кого? Неплодную. Заметьте, я искал в Библии, я не нашел, может, вы найдете. Здесь даже не упоминается имя этой женщины. Говорится, жена Маноя. Упоминается имя мужа, даже о ней, о женщине, личности не говорится. То есть все, чем она вошла в историю Израиля, вошла вообще в историю мировую, это тем, что она услышала ангела и то, что она послушалась ангела. И заметьте, да, картина этой женщины. Я думаю, что многие из нас могут себя где-то сравнить с ней. Давайте прочитаем. Третий стих. «И явился ангел Господень жене и сказал ей: вот ты неплодна и не рожаешь». Знаете, очень часто мы в своей жизни похожи на эту женщину. Чего-то у нас нету, что-то у нас не получается, в чем-то мы ущербны, и мы думаем, что так будет и всю нашу жизнь. Заметьте, для Израиля и для той культуры бесплодие или отсутствие детей – это было огромнейшее проклятие. Любая семья, она мечтала о том, чтобы в их жизни был ребенок. И для этой семьи, и для этой женщины то, что было в их жизни, то, что они не могли родить детей, и здесь Библия умалчивает, да, сколько лет они были в браке, сколько лет они были женаты, то есть не говорится, им было 30 лет, 40 лет, 50 лет или больше, да. Но говорится факт, да, что на тот момент, когда пришел ангел к этой женщине, она была неплодна и не рожала. И знаете, вот здесь опять-таки вопрос, с Гедеоном. Может чего-то не быть сегодня в вашей жизни, да? В чем-то вы чувствуете себя неплодными, не такими ущербными, и не просто вы себя чувствуете, все на вас смотрят, да? Вот все смотрели на жену Маноя и говорили: ну, все, то есть это женщина неплодная, эта семья своего рода под проклятием, потому что для израильтян считалось отсутствие детей – это своего рода проклятие. И все на ней своего рода поставили крест. Но знаете, примечательно то, что у Бога всегда есть свое «но» на всякое наше неплодие, на всякую нашу ущербность. Продолжение, да, этого 30 стиха. Ангел говорит: вот ты неплодно не рожаешь, но зачнешь и родишь сына. Знаете, если вы сегодня перед Богом стоите и говорите: Господь, вот у меня того нету, или вот я в том несовершенен, вот у меня то не получается, или вот я с этой проблемой или с этим грехом не могу справиться. Я хочу вам сказать, у Бога есть «но» на все ваши ущербности, на все ваши проблемы. Бог говорит: «но зачнешь и родишь сына». Бог избирает немощное, чтобы посрамить сильное. Бог не избрал семью там, где уже было 5, 6, 7 детей. Бог не избрал семью там, где все в порядке. Может, один ребенок был, и они должен был второй родиться. Бог избрал семью там, где вообще не было детей. Бог избрал семью, на которой все смотрели и говорили: Бог прогневался на них. Бог их оставил, Бог их проклял. И эта женщина, да, она неплодная, не рожает. Бог избирает немощное, чтобы посрамить сильное. Как Бог сказал Гедеону: иди с этой силой твоей, и ты поразишь мадианитян как одного человека, так Бог своего рода сказал этой жене Маноя, иди с этой силой твою. Твое неплодие – это твоя сила. Это возможность проявиться силе кого? Силе Божьей. Твоя проблема – это твоя сила, потому что это возможность проявиться силе кого? Силе Бога. Когда нету проблемы, в чем проявится сила Божия? Помните, когда к Гедеону собралось, мы не читали это местописание, но мы на лидерском, с лидерами смотрели. Когда к Гедеону, он уже, Бог его призвал, он уже разрушил этот жертвенник Ваалу отца, и он кинул клич, к нему собралось 32 тысячи израильтян. И Бог сказал ему: Гедеон, все хорошо, я очень рад, что к тебе столько много людей собралось, но это очень много. Если я предам это войско как бы 32 тысячам, то они возгордятся. Поэтому давай мы сейчас будем отсеивать всех лишних, ненужных, чтобы явилась чья сила? Божья сила. Бог не нуждается в вашей силе, чтобы явить свою силу. Бог нуждается в вашей немощи, чтобы в вашей немощи проявилась Божья сила. Бог хочет, чтобы вы не принесли самих себя, не вот я уже все, освободился от всех грехов, все в своей жизни у меня все наладилось, все, ну, как бы все решилось, теперь, Господь, я буду служить тебе. Бог говорит: приходи ко мне такой, как ты есть, со своим неплодием, со своими грехами, со своими еще нерешенными проблемами. Я разберусь с этими проблемами, и в этом явится сила моя. В этом явится моя сила. Иди с этой силой твоей. Первый прообраз, да, о котором здесь Бог говорит, что посвященное Богу слабое становится сильным. Это как бы недостаток этой семьи, да, то, что эта жена, она была бесплодная. Но когда это было посвящено Богу, это стало силой Божьей. Это стало чудом Божьим, то, что у неплодной родился сын. И мы можем в Библии таких много проследить мест. Всегда, когда Бог хотел явить свою силу, когда, помните, Анна молилась о ребенке, она тоже была неплодна, тоже не рождала. И тоже ее ребенок, он был еще до рождения, он был посвящен Богу в Назарее. Мы об этом дальше поговорим, потому что это как бы основная мысль проповеди. То есть всегда, если мы посвящаем свое слабое, посвящаем Богу, то это возможность явиться силе Божией. Когда мы пытаемся Богу посвятить то, что все в порядке, все хорошо, оно и так Божье. Помните, что Бог избрал себе как жертву? Что Бог избрал себе как жертву? Овечек, голубей. Что в них было примечательно? Они были непорочны. То есть то, что без порока, оно и так принадлежит Богу. Это и так принадлежит Богу. Бог хочет, чтобы ему принесли то, что порочное, для того, чтобы что? Явилась его слава. Непорочное, оно уже принадлежит Богу. Бог сказал: это мое. Это принадлежит мне. Это уже должно быть само по себе. Если в твоей жизни порядок, если у тебя в жизни все хорошо, твоя жизнь должна быть посвящена Богу. Иначе ты просто не ценишь то, что Господь благословил тебя, то, что Господь сделал твою жизнь беспорочной, то, что Господь тебя, сохранил от каких-то пороков. Но если у тебя есть какие-то пороки, это опять-таки твоя возможность, чтобы принести Богу вот этот порок для того, чтобы явилась Божья сила. Помните, да, мы недавно говорили, была такая тема: кто ты? Да? Кто ты? Бог спросил Иакова: кто ты? Бог хочет, чтобы мы признавали перед Ним. Иаков, что ему пришлось сказать? Я Иаков, обманщик. Вот у меня есть такая слабость, такая проблема. Постоянно кого-то обманываю, постоянно где-то что-то юлю, верчу. То есть, но Бог сказал: вот это твоя сила. Теперь ты будешь не Иаковом, ты будешь Израилем, ты будешь князем Божьим. От тебя произойдет целый народ. То есть Бог берет слабое, делает сильным. Бог берет колеблющее, помните, Симон, Петр, колеблющийся тростник, делает чем? Камнем. Бог берет Савла, да, делает кем? Павлом, маленьким. Но маленькое, да, незначащее, оно посрамляет тех, кто с погонами, с регалиями, тех, кто имеет положение, имеет вес в обществе. Первая истина, да, Бог берет незначащее, чтобы посрамить значащее. Бог берет немощное, чтобы в этом явилась Его сила. Следующая истина, да, то, что Самсон, спасающий Израиль от руки филистимлян, это прообраз Христа. Я дальше это покажу. Заметьте, что Бог говорит об этом ребенке, который должен родиться у этой семьи. Пятый стих. «Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Бог говорит жене Маноя, от самого чрева этот младенец будет Назарей Божий. Слово «Назарей» или вот этот вот обет назарейства, он означал полное посвящение своей жизни Богу. Или само слово, оно переводится как «посвящение» или «отделение». Для кого? Для Бога. Посвящение, отделение себя на служение Богу. И как внешние или видимые факторы, да, то, что отличало Назарея. И причем, что примечательно, что Назареем могли стать и мужчина, и женщина. Не было какого-то разделения там, по половому признаку, по возрасту. Нигде нет, в Библии вы не найдете ограничений, что вот Назареем может стать мужчина старше 33 лет. Да? Или Богу посвятить свою жизнь может как бы взрослый человек, который уже получил паспорт, то есть у него есть, он совершеннолетний, ему 18 лет, он может стать Назареем Божьим. Библия говорит, что Назареем может стать любой человек, который себя посвящает Богу. И мы видим в этом месте Писания, что Богу посвящались не просто зрелые люди, а родители посвящали своих детей Богу. Мы сегодня, как церковь, практикуем, да, ну, обряд посвящения детей Богу. Заметьте, это обряд не появился в Новом Завете, да? Этот обряд, он переходит еще из Ветхого Завета, когда родители, они еще до рождения ребенка, они посвящали его в Назарею Богу. Они его как бы растили и учили, говорили, что ты посвящен Богу, у тебя есть особенное призвание, у тебя есть особенное служение. И знаете, как Самсон, он был отделен от самого своего рождения для служения Богу, так и Христос от самого своего рождения, он уже имел четкую миссию, четкое предназначение. В чем отличается Назарей от любого другого человека? Заметьте, в культуре Израиля и Ветхом Завете Назарей, он продолжал жить в своей семье, в своем народе, он никуда не уходил, он оставался на том же месте, где он, ну, как бы, где он жил. Но он всей своей жизнью, он старался как бы во всем служить Богу, во всем угождать Богу. И его внешние, да, вот эти вот как бы ограничения, то, что он не стриг волосы, да, не брился, ну, понятно, женщине не нужно там бриться, то есть просто достаточно не стричься. И заметьте, да, вот говорят часто в Библии, а где Библия говорит о том, что там нельзя пить, да, или нельзя... Вот назарейство – это как раз конкретно ответ на это. Назарей не имел права не то, что не пить вина или секера, там, водки. Он не имел права даже кушать виноградный плод, даже изюм кушать, хотя в нем нету никаких там и примесей брожения. Назарей не имел права прикасаться к мертвому, потому что в культуре Израиля, то есть и по Божьим законам, то есть это считалось как бы осквернением человека. Есть много других вещей, ну, от чего Назарей он должен был воздерживаться. Вы можете посмотреть, запишите себе этот отрывок, числа, 6 глава, с 1 по 8 стих. Там Бог через Моисея как бы дает наставление касательно назарейства, в чем это проявляется. Но помните, да, я сказал, что Самсон, он является как бы прообразом для нас сегодня, прообразом Иисуса Христа. И я хотел бы, чтобы мы перешли к Новому Завету. Заложите здесь закладочку в этом месте. Мы еще к нему, возможно, вернемся. Давайте вместе посмотрим Матфея, 2 глава, 23 стих. Мы сегодня празднуем, да, Рождество Иисуса Христа. Но знаете ли вы, что Иисус от самого своего рождения, кроме того, что Он был Сыном Божьим, кроме того, что Он родился от Девы, да, от Марии, которая не знала физического мужа, да, то есть Иосиф как бы ее не, можно сказать, не принял как жену, да, то есть он заботился о ней, но она не знала как бы его как физического мужа. То есть то зачатие, которое произошло, да, оно произошло сверхъестественным образом от Духа Святого. Но знаете, что еще примечательно было в личности Иисуса Христа? И давайте вот мы как раз прочитаем. 2 глава, Матфея 2 глава, 23 стих. Мы пропустим эту историю, мы еще, даст Бог, на Рождество как бы к ней вернемся. Иисус родился, да, Ирод послал там, чтобы младенцев убить, Мария с Иосифом, ну то есть когда они об этом узнали, убежали в Египет. И после этого они, возвращаясь назад на родину, да, они узнали, что вместо Ирода царствует Архилай, то есть сын Ирода, который, ну, очень был похожий по натуре со своим отцом, то есть тоже очень не любил людей, то есть многих людей уничтожил. И можно даже с 22 стиха, 21 прочитать, когда вот уже возвращались Мария с Иосифом. «Он стал, это Иосиф, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Заметьте, как назван Иисус в этом отрывке, как назван Иисус в этом месте Писания. Назареем. Знаете, здесь как бы приводится ссылка на Ветхий Завет, хотя у нас в Библии, вот у кого есть параллельные места Писания, то есть оно не указано. Потому что я думаю, ну почему его не указали? Потому что ну, различные как бы толкования, то есть здесь есть ссылка, как бы, что он отрасль от корня Исеева. И на еврейском, то есть отрасль, оно очень звучит похоже на вот, если Назарей, да, то там, по-моему, Незер или как-то так. То есть оно очень как бы созвучно. И, в принципе, оно имеет как бы своего рода как бы, ну, определенный смысл. Но здесь, и мы читаем, да, в нашем переводе, он назван именно Назареем. Потому что многие люди путают, да, и иногда, то есть даже бесы называли Иисуса, что тебе Иисус, ну, как бы назарянин, да. Некоторые путают, как бы, когда Иисуса называли назарянином, потому что он жил в Назарете, и путают с тем, что Иисуса называли Иисус Назарей. Или Павла, когда его обвиняли в Синедрионе, говорили, это представитель ереси какой? Назарейской. Иисус Назареем наречется. Давая обет назарейства, человек всецело посвящал себя Господу, для которого он был свят. И что примечательно, да, я уже об этом говорил, что в Ветхом Завете вы можете посмотреть вот в числах, да, в 6 главе, что обет назарейства мог дать любой человек. И обычно его давали на какой-то небольшой промежуток времени. То есть человек давал этот обет, и потом он как бы, ну, своего рода как бы заканчивал этот обет, там приносил определенные жертвы. Но знаете, в чем прообраз и что мы можем научиться на примере Иисуса Христа, на примере Самсона, на примере Иоанна Крестителя? То, что Новый Завет и жизнь Иисуса Христа говорит, что назарейство – это не какой-то как бы краткосрочный твой жизненный проект, не какое-то твое краткосрочное обещание, что ты обещаешь Богу, Господь, я буду тебе эту неделю верен, я буду тебе эту неделю посвященный, да, а на следующей неделе я опять живу, как хочу. Иисус, почему Назареем, как бы, ну, тут написано, Назареем наречется, потому что вся его жизнь от самого его рождения и до самой его смерти, она была посвящена кому? Богу. Знаете, самый главный фактор в назарействе – это не то, что ты не пьешь вина, не пьешь секера, это не то, что ты там отращиваешь длинные волосы, не то, что ты не прикасаешься к мертвому. Самое главное – это кому посвящена твоя жизнь. Почему Самсон был назван Назареем? Потому что его жизнь от самого рождения, она имела предназначение – того, чтобы он служил Богу. И почему, вы все знаете эту историю, почему Самсон как бы не очень хорошо закончил? Почему? Потому что мало-помалу его назарейство, оно из полного посвящения, оно превратилось только в чисто внешние факторы. Все, что у него перед тем, как он духовно упал, перед тем, как его филистимляне схватили, все, что у него на тот момент оставалось из всего, что говорило о нем, что он Назарей, это только длинные волосы. Все остальное он успел до этого момента уже нарушить. И к мертвому прикасался, да, и сообщался, с филистимлянками, то есть, с языческими народами. То есть все, что мог он нарушить, он уже до этого момента нарушил. И знаете, в этом есть, большая опасность. Мы иногда можем соблюдать все внешние факторы, ходить в церковь, да, на домашнюю группу, там, читать Библию, то есть внешние какие-то факторы соблюдать. Но если в вашей жизни, то есть повседневной, вы как Самсон, вы замечаете, что вы раз пошли на компромисс, второй раз пошли на компромисс, там согрешили, не покаялись, или покаялись, но вы опять продолжаете грешить, да? Знаете, иногда вот в какой-то момент Бог даст обнажиться, да? Вот это вот тайна, оно станет явным. Самсон до самого своего, грехопадения, да, когда его филистимляне схватили, он думал, что все в порядке, да, он спокойно спал в доме у этой Далиды, да, но уже все, то есть Бог от него отошел, сила Божия от него отошла. И все, что оставалось, да, то есть только длинные волосы, как только их обрезали, все. Того Самсона, о котором мы знаем, то есть его не стало. И когда к нему вернулась сила Божия, когда Бог снова смог его использовать, кто помнит? Когда он уже был ослеплен, когда он уже отсидел там долгий срок, да, в тюрьме у филистимлян, и когда он в этом ихнем храме или что там, не помню, у них был какой-то пир, праздник, и его вывели, чтобы он позабавил филистимлян, чтобы на нем посмеяться, понасмехаться, что вот это тот, который должен был быть судьей Израилем, вот это тот, который воевал против нас, и сейчас он что, закованный в кандалы. И тогда Самсон, да, своего рода это его покаяние, да, было, и вопль к Богу, и он просто у Бога попросил: Господь, дай мне хотя бы в этот момент, но хотя бы закончить свою жизнь хорошо, хотя бы хоть в конце, но совершить то, для чего ты дал мне родиться. Знаете, Бог не хочет, чтобы мы только в конце жизни, да, приходили к Нему, только в конце жизни уже, можно сказать, перед смертью, кричать: Господь, ну дай мне хоть сейчас, да, быть послушным Тебе. Бог хочет, чтобы наша вся жизнь, она была посвящена Ему. Чтобы действительно нас могли сказать, что Он Назареем, да, нарекся. Потому что вся Его жизнь, она посвящена Богу. Заметьте, да, самой высочайшей наградой и выражением того, что Иисус не просто назывался, а был на самом деле личностью, которая на 100% была посвящена Богу, это была надпись на кресте. Кто помнит, что было написано на кресте? Иисус Назарей, царь иудейский. Неверующий человек, вы можете это прочитать, запишите себе это место Писания, Иоанна, 19 глава, 19 стих. Неверующий человек, Понтий Пилат написал такую своего рода эпитафию, да, или то, что суммировало жизнь Иисуса Христа. Он написал, это его взгляд неверующего человека на жизнь Христа, на личность Христа. Он написал: Иисус Назарей, царь иудейский. И помните, чем больше всего возмущались книжники и фарисеи? Они возмущались тем, что Пилат написал «царь иудейский», и они ему говорили: исправь, то есть допиши там, сделай поправочку, что он называл себя так. А Пилат что сказал? Что написал, то написал. Написал то, как я, то откровение, которое у меня есть о Христе, то, как я его видел, то, как я его за то время, что я с ним общался, как я понял, да, то есть его личность, это я и написал. Они не возмущались то, что он Иисус, да, то есть никто не возражал, говорили: а он по паспорту не Иисус, а у него там какое-то другое имя, он не законорожденный или еще что-нибудь, да, он не сын Иосифа. Они этим не возмущались. Они не возмущались то, что его Пилат назвал Назарей, потому что для них он действительно был личностью, человеком, который на 100% был посвящен Богу. Они могли там говорить, да, он силой Вельзевула бесов изгоняет, да, он еще там то и то, там, в чем только Иисуса не обвиняли. Но никто не мог его обвинить, что он был человеком, который не посвященный Богу. Для них это, их возмущало то, что Пилат написал, да, царь иудейский. И на самом деле, то есть многие толкователи говорят, что в этом как бы есть своего рода неточность, потому что он не был просто царем иудейским, он царь всего мира. Мы знаем, Библия говорит, он царь царей, Бог богов, да, владычества его нет конца. В этом как бы, да, Пилат, он ошибся. То есть он как бы его видел как царем иудейским, хотя на самом деле Иисус, мы знаем сегодня, он является царем над всеми царями на этой земле. Его царство не будет конца. Его царство началось, да, но оно не заканчивается. Иисус Назарей, царь иудейский. Даже неверующие, да, они видели и уважали посвящение Христа Богу. Посвящение Богу, оно может не нравиться другим, да. Помните, да, посвящение Иоанна Крестителя, оно многим не нравилось. Помните, когда к Иисусу пришли, они говорили, вот Иоанн, он там в пустынях, он этих ест акриды, он одевается в эти кожи, он какой-то не такой, какой-то он странный. Где-то он в своем назарействе уже палку перегнул, уж такой, ну, монашество мы понимаем, а он уже тут вообще, то есть такой аскетизм устроил, что-то такое, ну, ладно, там бы просто вот соблюдал бы то, что вот Моисей написал на заресте, а он там еще этих акриды вот эти кушает, да, саранчу, то есть, ну, очень такой странный был человек. Но знаете, никто не мог упрекнуть Иоанна то, что его жизнь, она была не посвящена Богу, да. Вас могут упрекать чем угодно, да, но если ваша жизнь, она посвящена Богу, то есть вы можете кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но никто не сможет сказать, что вот этот человек, он не посвящен Богу. Давайте мы посмотрим одно местописание. Это Деяния, 24 глава. Я на него уже ссылался, но хотел бы вместе с вами его посмотреть. Деяния, 24 глава. Пятый стих. Мы не будем читать всю эту дискуссию, да, то есть здесь описывается вот как раз момент, когда Павла обвиняли, когда его привели перед Тертулом, это римским там начальником, и перед Феликсом. И в пятом стихе, да, в чем обвиняли Павла? Иудеи, они говорят, найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси. Заметьте, да? Одно из самых главных обвинений в адрес апостола Павла было то, что он представитель назарейской ереси. И знаете, лучше пускай нас называют представителями назарейской ереси, потому что само слово «назарей», оно говорит, это люди, которые посвятили себя полностью Богу. Лучше пускай о нас говорят, что вот они какие-то фанатики, посвятили свою жизнь Богу, чем говорят, вот эта церковь, да, там, где говорят одно, а живут по-другому. Вот эта церковь, там, где носят длинные волосы, там не прикасаются к мертвому, какие-то обряды делают, но живут в повседневной жизни так, что ховайся, то есть и близко не походи. То есть вообще, не, ну, как бы жизнь, она не посвящена Богу. Знаете, лучше пускай обо мне или о вас скажут, как о Павле, ты представитель назарейской ереси, да, чем скажут, да, такой христианин, что я не хочу таким быть. Знаете, для этих людей, это для них это было, можно сказать, одно из обвинений в адрес Павла. Говорили, он представитель назарейской ереси. Он всех заставляет быть на 100% посвященным Богу. Нас это, как фарисеев, очень обличает. Нам очень подходит в субботу Богу поклонился, всю неделю живешь для себя. Что хочу, то ворочу. То есть как хочу, так и живу. А вот в субботу я святой Божий. То есть в субботу у меня все в порядке. Знаете, сегодня мы можем точно так же. В воскресенье мы в церкви, мы хорошие, мы поем Богу аллилуйя, да, слава Богу. А всю неделю, ну, так живем, как, ну, как живется. Знаете, лучше пускай вас и меня обвиняют, как Павла, говорят, это представитель назарейской ереси. Но знаете, никто из этих фарисеев, этих книжников, этих священников, он не мог похвалиться, как Павел, что Бог их так использует, что их жизнь, она действительно на 100% посвящена Богу. Этим они не могли похвалиться. Они могли обвинить Павла, что его жизнь, да, она действительно является жизнью Назарея или жизнью человека, посвященного Богу. Другое место Писания, да, чуть раньше, 22 глава Деяния, 8 стих. Здесь Павел, он описывает, опять-таки выступая перед судом, момент своего обращения. Деяния, 22 глава, 8 стих. Знаете, не только Бог нас спрашивает, кто ты. Павел тоже задавал Богу вопрос. Тут написано, «Я отвечал, кто ты, Господи? Он сказал мне, я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Интересно, что раньше, да, именно в сам момент обращения Павла, там как бы вот этот как бы титул или название, то есть Иисус Назарей, оно упущено. Там просто говорится, я Иисус, которого ты гонишь. И знаете, Павел, уже, возможно, зная об этом, или, ну, возможно, уже как бы этот отрывок, он на тот момент уже был записанный, то есть уже это было своего рода как бы одно из как бы уже тех писаний, которое распространялось в церкви. И здесь, отвечая на суде, он как бы вот это вот примечание сделал, то есть он как бы подчеркнул, да, он говорит, что Бог, Иисус, когда с ним встретился, он ему сказал, я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Иисус сказал о себе, да, я Иисус Назарей, то есть который на 100% посвященный Богу. Знаете, если мы сегодня себя называем христианами, то кем мы должны быть? Назареями. Мы должны быть посвященными Богу. Знаете, здесь уже не вопрос, пить или не пить, сколько пить, когда пить. Знаете, для Назарея был другой вопрос. Посвящена ли твоя жизнь на все 100%? Пить или не пить вообще не вопрос. Сухой закон пожизненно, да? Бог хочет, чтобы наша жизнь, она действительно была посвящена Ему. Бог поможет разобраться, да, с теми грехами, с теми проблемами. Каждый человек приходит со своим багажом, со своим неплодием, со своими пороками. Апостол Павел, когда он встретился со Христом, все ли в его жизни было в порядке? Все было не в порядке. Гнал церковь. Знаете, вот единственное, я думаю, что привлекло в нем Бога, и вот этого у Павла не забрать, это его ревность по Богу, это его бескомпромиссность. Как он ревностно гнал церковь, да, так он потом ревностно действительно стал Божьим Назареем. Он действительно стал распространять вот эту назарейскую ересь настолько ревностно, что его уже потом Павла все гнали, уже потом Павла все обвиняли. Вот этот распространитель, да, всесветный возмутитель и распространитель назарейской ереси. Кто ты? Сможешь ли ты сказать о себе «Я Назарей Божий»? Кто ты? Можешь ли ты сегодня себе сказать, что «Я Назарей Божий», что «Я Назареем нарекусь», что «Меня назовут Назареем»? Посвящена ли твоя жизнь Богу на все 100%? Знаете, это не просто красивое еврейское слово, это смысл и направление твоей жизни. Когда Бог открыл родителям Самсона о том, что он Назареем должен быть от чрева матери, да, это уже говорило о его предназначении, то, что он призван, чтобы спасти Израиль от руки филистимлян. Знаете, сегодня Бог не просто нуждается в нашем 100% посвящении ради самого посвящения. Посвящение Богу нужно с определенной целью, для того, чтобы мы могли кого-то спасти. Посвящение Гедеону зачем было нужно Богу? Он сказал, иди с этой силой твоей, и ты спасешь кого? Израильтян. От кого? От врагов. Бог не просто так нуждается, ну, я хочу, чтобы вы всегда верно приходили по воскресеньям в церковь. Или я хочу, чтобы вы всегда верно ходили на домашнюю группу. Не в этом суть, то есть не во внешнем. Хотя внешнее – это тоже, если ты посвящаешь свою жизнь Богу, у тебя будет и внешнее, да, там, длинные волосы, воздерживаешься, там, не пьешь, не куришь, еще что-то не делаешь. Но это все внешнее, да. Но будет и то, что просто как бы посвящение Богу, оно говорит о направлении твоей жизни. Кому ты посвящен, кому ты служишь, чьим желанием ты угождаешь. Знаете, это не только ответ на то, к чему ты призван и для чего ты родился. Это решение всех твоих проблем и освобождение от грехов и похотей. Знаете, когда жена Маноя, она ответила на этот призыв ангела, что ей нужно было в своей жизни сделать? Что ей нужно было сделать? Не пить вина и секера и все остальное, да, список можно продолжать. То есть, что Бог от нее потребовал, или Бог сказал, кем она должна была стать? Назареем. То есть, Бог ей через ангела перечислил все, что говорится о Назарействе. Он говорит, если ты хочешь, чтобы у тебя родился сын, если ты хочешь, чтобы он стал Назареем, и чтобы он спас мой народ от руки филистимлян, тебе самой нужно кем стать? Назареем. От подобного происходит что? Подобное, да? Богу нужна была Мария, да, непорочная, да, чтобы от нее произошел Иисус Христос. Богу нужна была жена Маноя, да, неплодная, несовершенная, но Богу нужно было ее посвящение, чтобы она сама, прежде всего, стала Назареем еще до рождения своего сына, еще он не родился, только потом написано, что она зачала, и потом уже через какое-то время родился сын. Но вначале ей самой нужно было стать Назареем Божьим. Бог хочет что-то через вас сделать, через вас и через меня. Но знаете, это не появится само собой. Вам сначала нужно вот как бы сделать вот этот шаг. Независимо от того, где вы сейчас находитесь. Находитесь вы во грехе. Находитесь ли вы сегодня, ну, уже какое-то долгое время в церкви, да, но вы не видите каких-то особых перемен в своей жизни, особо не видите руку Божию. Вам нужно что-то посвятить Богу. Какое-то свое неплодие, какие-то свои пороки. Посвятить это Богу и сказать, Господь, вот я такой, какой есть, возьми меня, используй меня. И Бог скажет, иди с этой силой твоею, и я поражу ту проблему, разберусь с тем грехом. Знаете, не столь важно, станешь ли ты, это тоже такое откровение, станешь ли ты Самсоном, или ты будешь рожать Самсонов. Но важен вот этот принцип. Не может родиться Самсон от того, кто не посвящен Богу. Перед тем, как Анна родила Самуила, что ей нужно было сделать? Она еще не родившегося ребенка, она уже его посвятила в Назарее Богу. До того, как родился Иоанн Креститель, что его родители сделали? Он еще не родился, тоже были неплодны, да? Хотя служили Богу, да, Захария был священником. Они посвятили еще не родившегося ребенка, посвятили уже на служение Богу. Кто говорит тебе о том, как твое имя? Да? Здесь, когда Павел, мы читали историю, он спросил, как имя твое, Господи? Иисус сказал ему, я Иисус Назарей, которого ты гонишь. И знаете, Бог хочет говорить вам и мне, как твое имя. В завершение хотел бы, чтобы мы посмотрели Откровение, 2 глава. Книга Откровения, 2 глава. Она не просто так названа книга Откровения, она на самом деле многие вещи открывает нам. Откровение, 2 глава, 17 стих. Одно из обещаний Иисуса Христа, то, что Он пообещал дать Своей Церкви, то, что Он пообещал дать вам и мне, церковь. Скажите своему соседу, это то, что Иисус пообещал дать тебе. Знаете, у Иисуса есть определенное обещание. Он что-то пообещал нам дать. Единственное там условие, о котором Он говорит, что побеждающему, да, нужно что-то победить. Победить свою рутину, победить свое согласие с этими проблемами, грехами. То, что нужно было победить жене Маноя, да, и сказать, хорошо, ангел, я не плодна, но я по слову твоему я верю, что я рожу этого сына. Поэтому я с этого момента я посвящаю свою жизнь тебе, посвящаю свою жизнь на служение Богу. Откровение 2 глава, 17 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Никто не знает. Бог хочет открыть вам, Бог хочет открыть мне то новое имя. У нас у всех есть физические имена. Бог не об этом здесь говорит. И может, вас не будет называть вместо Савла Павлом, может, вас не начнут называть вместо Иакова Израилем, но Бог вам хочет открыть именно то духовное имя, в котором есть Его предназначение, в котором есть вот та суть, как бы для чего Бог хочет, чтобы вы стали Назареем Божьим. Не просто так, как бы, ну, чтобы вы какие-то внешние формы соблюдали, потому что у каждой церкви мы это видим. Есть какие-то формы, то есть в чем-то в одних церквях считается, что там благочестие, оно там нужно там голову покрывать, еще что-то. Я не в осуждении говорю, то есть это, ну, как бы всему этому можно найти как бы обоснование в Библии. И если за всем этим, за формой не теряется суть, как бы в этом ничего плохого нету. Но заметьте, что Иисус хочет открыть. Говорит, я дам кому? Тебе. Скажите своему соседу, я дам тебе новое имя. Бог пообещал дать тебе новое имя. Знаете, в этом новом имени и есть твоя судьба, твое предназначение. В чем должно заключаться твое посвящение, твое назарейство Богу? Я вот размышлял, и Библия не дает ответ, почему родители назвали своего ребенка, вот Мано и его жена назвали своего ребенка Самсоном. Знаете, как переводится Самсон? Я бы ожидал все что угодно. Солнечный. Солнышко, да, вот я жене говорю, вот мы Богдан называем солнышко. Мы, по сути, вот на еврейском говорим Самсон, Самсон, солнечный. Но я знаю, я вот размещал, думаю, наверное, вот, как бы в этом есть определенный как бы своего рода прообраз или откровение. Они как бы в этом увидели, что Самсон, он станет как бы лучом солнца или лучом света для своего народа, то есть как бы Божьим ответом. В этой тьме, то есть как бы в этом порабощении он как бы прольет Божий свет, он явит Божью правду. И знаете, суть иногда вот как бы не все имена как бы мы можем ну, как бы в полноте понять. Но если Бог вам дал это откровение, да, что Самсон должен быть солнышком, да, а он пасть львам рвет, да, или там одной челюстью там тысячу человек раз и положил. Вот это солнышко, да. Но знаете, Божье солнышко, оно может так хорошо греть, что... Но суть не в этом. Суть не в этом. Суть в том, что он Назареем был наречен от чрева матери. Кем вы сегодня наречены? Кому сегодня посвящена ваша жизнь? Кто говорит вам о том, кто вы и в чем ваше предназначение? Чью ересь вы распространяете, да? Павел распространял назарейскую ересь. Знаете, это для меня лично комплимент. Если нас начнут хвалить как церковь, говорить, вот эта церковь распространяет назарейскую ересь, я буду очень рад. Павла знали, все знали, хорошо знали. И в Израиле знали, и в Риме о нем узнали, и в многих других странах знали. Вот такой несусветный возмутитель. Мало того, что сам Назарей, так еще распространяет назарейскую ересь. Церковь, давайте мы будем Назареями. Не по названию, а по сути. Иисус был назван Назареем не потому, что Он жил в городе Назарете, потому что если бы Его просто называли по Его месту жительства, то говорили «назарянин». И Библия об этом говорит, да, или о нас говорят «киевляне», да, там, или там «москвичи», там еще что-то. Но Он Назареем нарекся. И это не просто из-за того, что место жительства было Назарет, а из-за того, что Его вся жизнь от рождения и до самого смерти она была посвящена Богу. Давайте, церковь, мы вместе встанем. Я хотел бы вместе с вами молиться. Знаете, мы сегодня еще с одной стороны, да, посмотрели на суть Рождества, да, суть Рождества Христова. То, что Он от самого своего рождения, еще даже до своего рождения, Бог уже открыл Марии и Иосифу, Он сказал, да, я вам дам этого ребенка, да, вы будете его воспитывать, но это не ваш ребенок. Он мой сын, он посвящен мне, и вся его жизнь должна быть посвящена мне. Точно так же Бог хочет, чтобы мы с вами открывали для себя, что да, Бог дал нам жизнь, да, Бог нам подарил физическую жизнь, да, Бог, надеюсь, каждому из вас подарил духовное рождение в нем. Но знаете, еще есть, кроме этого, момент, когда мы выбираем. И обет назарейства никто не заставлял ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете никого давать как бы насильно обет назарейства. Это всегда был добровольный обет. Помните, в Деяниях описывается, что Павел тоже давал обет назарейства, и он там тоже растил волосы, потом приносил там в храме эти жертвы, которые... То есть обет назарейства, он всегда добровольный. Ни я, ни Бог, никто вас не может заставить принять этот обет на себя. Это ваше добровольное решение, ваше добровольное желание посвятить свою жизнь Богу. И вам придется это решение как бы продлевать. Да? Как вот Назарей, он должен был, если он в чем-то согрешил, он должен был принести свои жертвы и, за этот грех. И потом как бы его обет назарейства, он продлевался дальше. Точно так же в нашей жизни. Не всегда, возможно, вы думаете, я уже там чем-то, что-то обещал Богу, что-то посвящал Богу, и потом, опять там в чем-то согрешил, в чем-то упал. Знаете, в чем как бы прелесть, да, обета назарейства? Что независимо от того, согрешил ты, упал ты, ты можешь опять встать и можешь опять продолжать как бы в этом обете двигаться. Ты можешь опять Богу воздать новые обеты, пообещать: Господь, да, я упал, но я в этом раскаиваюсь, я иду дальше, я хочу, чтобы моя жизнь, она была посвящена Тебе. Давайте мы будем сегодня об этом молиться. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, прежде всего, за Твоего Сына Иисуса Христа, который не только жил, который не только умер, который воскрес для нашего оправдания, и у которого на кресте было написано, что Иисус Назарей, царь иудейский. Мы сегодня поверили в этого Иисуса Назарея, который был полностью на 100% Богом и на 100% человеком. И будучи человеком, он был на все 100% посвящен Тебе, как своему небесному Отцу. Боже, мы молимся о том, чтобы мы сегодня стали этими Божьими Назареями, стали людьми, которые посвятили свою жизнь Тебе. Господь, мы нуждаемся в этом посвящении. Господь, мы не хотим смотреть на то, что мы сегодня имеем или не имеем, на то наше бесплодие, на те наши грехи, какие-то недостатки. Боже, мы хотим смотреть на Тебя, как на Бога, который покрывает все это бесплодие, покрывает все эти грехи своей благодатью и который дает на все это свой ответ. У Тебя всегда есть «но». Боже, я благодарю за то, что у Тебя на любой наш грех, на любую нашу проблему есть ответ. И Ты хочешь даровать нам это новое имя, как Ты сказал через Иисуса Христа, что дам Ему белый камень, на котором написано новое имя. Боже, открывай нам то новое имя, то предназначение, которое мы имеем от Тебя, то, в чем именно должно проявиться наше обет назарейства, в чем мы именно должны быть посвящены, в чем именно Ты видишь нашу жизнь, чтобы мы стали ответом сегодня для нашего народа. Как Самсон в свое время, он был судьей, и он был ответом для своего поколения, для своего народа. Боже, мы хотим сегодня также стать ответом для нашего народа, для нашего поколения, для тех людей, с кем мы пересекаемся, для тех людей, с кем мы рядом живем, для тех людей, кто находится в нашем городе, для тех людей, кто живет в нашей стране. Боже, дай нам быть ответом, дай нам быть этими Самсонами, дай нам быть этими Самуилами, дай нам быть этими Иоаннами, дай нам быть своего рода Христами, дай нам быть этими Павлами, людьми, которые посвятили свою жизнь Тебе, которые распространяют уже не свою какую-то ересь человеческую, но распространяют Твое Слово, распространяют то, что Ты желаешь, Твое Царство. И пускай нас обвиняют и говорят, что мы распространяем какую-то ересь назарейскую, ересь христианскую. Боже, но дай нам быть уверенными на все 100%, что мы распространяем именно то, что Ты хочешь, чтобы мы распространяли. И то, что наша жизнь, она на 100% посвящена Тебе. Мы просим Тебя об этом всем во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.